Глава 4.
«Признаюсь, дядина, а ты не думаешь, что помочь другим колониям сбросить иго земли само по себе благая цель?»
Не произвело на меня большого впечатления.
«Вопрос оплаты, как всегда. Какую выгоду поимеют марсиане с того, что подсобят нам обрести свободу, после чего оставят нас в покое?»
«Не просматривается этой выгоды».
«Значит, они не оставят нас в покое. Тогда второй вопрос. Чего им нужно? Чем твердь может расплатиться с ними?»
«Пожалуй, единственное, что у нас есть, это уникальное месторождение скандия. Если дело только в этом, то, пожалуйста, мы готовы поставлять на Марцию скандиевый концентрат лет этак 100 по льготным ценам.
Но если им нужно гораздо больше...» «Признаться, не понравились мне их методы ведения разведки. Совсем не понравились. Не так просто забыть кровавую кашу на подушке.
Неужто дядя Варлам забыл о ней?
И как копал могилу Джафару, тоже запамятовал?»
«Скандии не главное», — просвещал меня дядя.
«Насколько мы можем делать выводы?
Марцу интересует ни много ни мало гегемония в галактике.
Не прямо сейчас, конечно, а со временем.
Это цель стратегическая на века.
Выиграет тот, у кого лучшая динамика развития и правильный сектор приложения усилий.
У Земли уже сотни колоний, у Марции ни одной».
«Твердь станет первой?» — съязвил я.
«Не пари чепуху.
Мне мыслится сообщество независимых планет. Этакая лига. В нее войдут как новые колонии, основанные марцианами, так и бывшие земные колонии, завоевавшие свободу при помощи марциан».
«Лига, значит», — сказал я, — «с Марцией во главе. Ее правительство — игрок в покер, мы — фишки.
Прелестно. По-твоему, лучше позволять метрополии грабить себя, да еще кланяться всякому надутому идиоту с земли?»
«Я этого не говорил».
«Пей пиво, помогает», — ворчливо посоветовал дядя. «Есть еще третий путь. Отвергнуть помощь марциану, действовать, рассчитывая только на свои силы. Ты, наверное, догадываешься, что они малы. Население недовольно, но запросто проживет с этим недовольством еще 100 лет. Во многих эшелонах управления мы имеем своих людей или сочувствующих. Ну и что с того? Выступить сейчас, опираясь только на эти силы, значит неизбежно проиграть. Метрополии достаточно закрыть врата лет на 5-10, и народ сметет любое революционное правительство. А уж если на земле догадаются предварительно распылить над нашими полями какой-нибудь фак и погубят посевы, то мы не продержимся и 3 месяцев. Идеалы идеалами, а желудки желудками. И следующие хозяева тверди, при полном одобрении населения, поползут в сторону метрополии на коленях, обильно посыпав головы пеплом и каменно-угольным шлаком.
Простите нас, дяденьки, за глупость нашу.
Согласен?
Мне оставалось только молча кивнуть.
То-то. Наше счастье, что именно в то время, когда мы живем, ситуация изменилась. При таких шансах уже можно идти ва-банк.
Не нервничай, мы еще ни о чем не договорились с правительством Марции. Возможно, мы с благодарностью примем помощь, расплюемся с метрополией, расплатимся с марцианами и заживем свободными людьми. А может быть, мы сумеем надавить на землян угрозой перейти под покровительство Марции? Добьемся значительной автономии, не говоря уже об увеличении поставок. Посмотрим. Взвесим и решим. Эти вопросы сейчас прорабатываются.
Конечно, я не стал спрашивать, где и кем они прорабатываются, да и не получил бы ответа. Довольно было и того, о чем я давно догадывался. Дядя Варлам входит в число тех, кто принимает решения. Иначе он не владел бы такой информацией, не посетил бы Марцию и не научился бы мельтешить, как ее обитатели.
Они поделятся с нами своими микроорганизмами? Темпо, да?
«И да, и нет», — ответил дядя.
«В смысле?
Темпо могут размножаться только на Марции. Есть там какой-то фактор, в котором сами марциане еще до конца не разобрались, но в человеке, покинувшем Марцию, темпо продолжают жить еще от 3 до 5 недель. Если концентрация этих тел в организме велика, человек против воли живет ускоренной жизнью. Если концентрация темпо меньше критической, то человек способен лишь на кратковременное ускорение и расплачивается за него усталостью. Наконец, при концентрации меньше так называемого начального порога темпо проявляют себя только легким недомоганием, да и то не всегда, больше ничем.
Дядя грустно улыбнулся. Я уже больше 2 недель как вернулся с Марции, ну и сам видишь, еще немного и стану таким, как все.
А знаешь, каким я был там?
Интереснейшие ощущения.
Главное, поначалу связки не порвать, а потом научишься правильно двигаться и наслаждайся.
Хочешь испытать?
Тогда кончай упрямиться.
Я выполню приказ, сказал я.
Вот как?
Дяде почти удалось изобразить, будто он ничуть не расстроен. Тогда слушай приказ.
Ты отправляешься на Марцию немедленно и пробудешь там столько, сколько решат те, с кем ты будешь иметь дело. Твой электроцикл постоит у меня в конюшне до твоего возвращения. На Марции он тебе не понадобится.
Отправиться немедленно? Даже так? Прямо сейчас?
А как же учеба? Довольно глупо спросил я. Дядя громко фыркнул. Как лошадь.
В университете? Какой тебе еще университет? Очухайся, Ларс. Ты отправляешься учиться.
Что означает «недалеко» и «в укромном месте», я понял, едва дядя подвел меня к колодцу во дворе. Проброшенный к нам гиперканал был узок, с полметра диаметром, зато не дрейфовал, как тот прежний. Пожалуй, стоило поверить в то, что марсиане за 5 лет достигли изрядного прогресса в гипертехнике. Врата мирно висели в глубине сруба над поверхностью воды, ничем себя не выдавая. Дядя сказал, что даже ночью их не так-то легко заметить. Во-первых, они повернуты кверху ребром, а во-вторых, их паразитное свечение сведено почти к нулю. Можно опустить в колодец жестяное ведро и, крутя ворот, вытянуть его полным воды, при этом оставшись в полном неведении насчет врат.
Дядя привязал к столбу ворота веревку с узлами.
— Полезай, Ларс, и помни, никакой грубости, ты отправляешься учиться, так что будь благодарен своим наставникам. Поверь, мне не хотелось бы приказывать тебе, но твоя горячность может дорого нам обойтись, поэтому считай это приказом, улыбайся там почаще и постарайся не держать в голове ненужных мыслей.
— Они еще и мысли читают, — скривился я.
— Не знаю, все может быть. Давай, полезай.
— Уже? Я как-то еще не привык к этой мысли.
— А личные вещи? Что там понадобится? Полотенце, зубная щетка, альпеншток, репеллент от акул, может, галстук?
— Там о тебе позаботиться, — оборвал меня дядя. — Чего ждешь?
Я ухватился за веревку и перенес ногу через борт сруба.
— Надолго это?
— Как получится. Шевелись. Спуститься все в колодце не труднее, чем с гладкой отвесной скалы. Даже проще, потому как сруб из старых бревен далеко не скала. Наверное, при необходимости я мог бы обойтись и без веревки, и не бултыхнулся бы в воду, но веревка здорово помогала, а узлы на ней не давали ладоням скользить. Было очень прохладно, пахло сыростью и плесенью. Колодец был глубок, как всякий колодец на тверди, если только он не выкопан в долине полноводной реки. Поди-ка докопайся в открытой степи до первого водоносного горизонта. Даже в нем вода годится только на полив огорода. Для личных нужд дядя Варлам качал воду из 100-метровой скважины. Врата я заметил, когда до черной воды осталось 3 метра. Едва заметный бледно-зеленый диск, почти не дающий света. Он висел в воздухе, будто зеркало на стене, как приколоченный. Только одна его сторона слабо светилась бледно-зеленым, с другой стороны диска как бы вообще не существовало. Раскачавшись на веревке, убедившись в этом, я дерзнул пронести сквозь него ногу, и нога осталась при мне. Она даже ничего не почувствовала. Зато с правильной стороны диска дядя озаботился прибить гвоздями к бревну деревянный обрубок в качестве ступеньки. Я посмотрел наверх. В маленьком квадрате голубого неба надо мной торчала дядина голова. Дядя молчал, да и я чувствовал в эту минуту неуместность каких-либо слов. Никакой особой торжественности этой минуты я не ощущал. Просто глупо разговаривать из колодца. Глупее только кричать в трубопровод, надеясь, что на том конце разберут выкрикнутое. Я просунул ногу в зеленый круг и нащупал с той стороны некую твердую поверхность. Это меня обрадовало. Значит, не вывалюсь неожиданно, неизвестно на что, и притом с неизвестной высоты. Не знаю, кто как, а я почему-то никогда не мечтал разбиться в лепешку. «Смелее!» — крикнул мне сверху дядя, и гулкое эхо страшно отозвалось. «Е-е-е-е!» Мысленно чертыхнувшись по его адресу, я полез во врата головой вперед. Как говорил Фигаро, другой половчей меня так прямо в воздухе бы и остался. А будь половчей я, мне пришлось бы лезть в эту дыру. Но приказ есть приказ. Подпольная работа на тверди — дело, конечно, благое, да и способ пощекотать себе нервы неплохой, но иногда приходится и саночки возить. Вылез, оглянулся, все кругом серо. То есть вообще все, и без полутонов. Матовый свет просачивается отовсюду понемногу, так что я лишен тени, как привидение. Глупо как-то. Шагнул раз, шагнул другой, наткнулся на стену. Ага, значит, я в тамбуре. Стало быть, сейчас последует санобработка. Везде одни и те же порядки, разница только в деталях. Поскучать мне пришлось с минуту не больше. Потом в стене передо мной сама собой прорезалась дверь. Понятно, технология живого металла. В метрополии ее давным-давно используют, а у нас пока что нос не дорос. Марциане, значит, и эту технологию освоили. Хотя чему удивляться, обогнали же они землян в гипертехнике. Если я чему и удивился, то только тому, что никакой сонобработки я не почувствовал, хотя не могло такого быть, чтобы она отсутствовала как класс. Наверное, к моим бациллам было применено что-то новенькое. Потому что если старенькое, то это стерилизация гамма-излучением. Его действительно сразу не почувствуешь, только потом недолго ждать лейкемии. Не самая уютная мысль. Но дверь есть дверь, какой бы конструкции она ни была. В нашей вселенной у всех дверей одно назначение. Я вышел, осмотрелся. «Эй, марципаны, где вы?» Свежий морской воздух ударил в нос запахом водорослей. Да, действительно, справа от меня расстилалась густая синь, и мелкая вода лизала камни. Слева стояли горы, довольно высокие и, как ни странно, поросшие лесом до самых вершин. Да кое-где из зелени высовывались угловатые скалы и ни одной человеческой души между горами и морем, только поля, рощицы, да кое-где нагромождение валунов, не то ледниковые морены, не то последствия горных обвалов. В общем-то, красиво, но я был один среди этой красоты. Совершенно один. Довольно-таки бесформенное сооружение, выпустившее меня, уже успело зарастить дверь, и я, поборовшись немного с собой, решил не пытаться во что бы то ни стало открыть ее вновь. Наверняка за мной и наблюдали. Так что же, показывать наблюдателям, что твердианин легко может потерять голову от животного страха? Обойдутся. Солнце здесь было краснее, чем на тверди, и даже краснее, чем на земле, да и размером побольше, зато ласковее. Было довольно тепло, но не жарко. Я разделся до пояса. Изнеженный белокожий землянин, может, обгорел бы до волдырей при ласковом солнце за какой-нибудь час, но твердианин никогда. Не такая у нас шкура. Ну ладно, рассупонился, отдыхаю. А дальше-то что? Встречать, мне кажется, никто не собирался. Если хозяева хотели, чтобы я успел оценить живописность пейзажа, то я уже сделал это. Вообще-то мне случалось бывать в местах с более живописными видами. Эх, не видали океан. Соленой воды я, что ли, не видел. Пусть не на тверди, а на земле, но видел. И даже пытался плавать в ней. Мне что намекает, чтобы и я тут окунулся? Дудки. Мало ли какие монстры водятся в местных морях. Пусть гоняются друг за другом, а я им не пищевой ресурс. Я выждал с полчасика. Ничего не произошло. Только какие-то печушки пролетели надо мной, чирикая в свое удовольствие. Наверное, не местные, а эмигранты земли. К нам на твердь птиц земли почему-то не завозили, а местных пернатых у нас нет. И тоже непонятно почему. Есть летающие насекомые и летающие ящерицы. Последних в просторечии иногда называют птицами, а настоящих птиц нет. Немного жаль. Еще через полчаса я был близок к белому коленю. Если марциане ждали гостя с тверди, то почему они не встретили меня или хотя бы не дали понять, куда мне идти? Значит, не очень-то и ждали. Пожалуйста, я не навязываюсь. Как пришел, так и уйду. Спасибо за гостеприимство. Тамбур, из которого я вышел, никуда не делся. Обыкновенный, скучного вида серый купол. Выпустившая меня дверь давно заросла. Я обошел купол кругом, пощупал его поверхность там и сям. Никакого эффекта. Попробовал надавить. С тем же успехом я мог толкать паровоз, причем не вдоль рельсового пути, а поперек. «Эй, сооружение, дверь открой!» Сооружение молчало. Живой металл притворялся мертвым. Некоторое время я раздумывал, не пнуть ли купол ногой. Затем ответил на вопрос утвердительно и пнул. Купол не реагировал. Это был прочный и необидчивый купол. Наверное, он намекал, что и мне не мешало бы быть таким же прочным и необидчивым. Возможно, он был прав, но внутри меня все клокотало. «Позвали в гости», называется. В следующий час я слонялся без дела, изучая кусочек планеты в радиусе полукилометра от купола и привыкая к новым ощущениям. Не очень-то они были и новыми. Сила тяжести почти та же, что у нас или на Земле. Воздух почти той же плотности, да и запах от моря шел нормальный, морской. А чему удивляться? Были бы тут аммиачные океаны, я бы почувствовал это в первое мгновение носом, а во второе мгновение замерз бы насмерть. Я прогулялся вдоль берега, дошел до впадающей в море речушки, повернул назад, поднялся на холм и погулял немного в местной рощице. Один раз я заметил нечто вроде тропинки и пошел было по ней, но она пропала на каменной осыпи и больше не возобновлялась. Во всяком случае, я не нашел ее, сколько ни искал. А потом я увидел человека. Он шел, но, боже, с какой же скоростью! За ним не угнался бы никакой спринтер. Что такое ходьба? Это пешее перемещение, при котором хотя бы одна нога всегда соприкасается с поверхностью. Более чем банально. Так-то оно так, но при этом корпус человека был сильно наклонен вперед, а воздушные завихрения за ним так и мотали траву туда-сюда. Человек что-то нес. Поравнявшись с куполом, он чуть притормозил, поставил ношу на землю и удалился с той же скоростью. Зря я бежал за ним, крича и размахивая руками. Человек скрылся из виду, никак не отреагировав на мои крики и телодвижения. Чертыхаясь, я вернулся посмотреть, что он мне оставил. Так-так. Саморазогревающиеся мясные консервы. На тверди их почти не производят за ненадобностью, но на земле я такие видел. Несколько тонких кусочков хлеба в упаковке, какие-то приправы в мелких тюбиках, небольшая пластиковая колба с алой жидкостью, сок, наверное, а может морс, пластмассовая вилка и такой же нож с мелкими зубчиками. Да, довольно стандартный дорожный рацион. Интересно знать, на всех ли освоенных людьми планетах человеческая фантазия буксует в одних и тех же направлениях. Казалось бы, что сложного в том, чтобы выдумать какую-нибудь нестандартную дорожную еду или хотя бы сервировку. А нет, проще взять готовое. Почему так? Может, марсиане рвут пуп, тщась обогнать землян в главнейшем, а на мелочи у них уже не хватает сил? Так ведь в главнейшем уже вроде обогнали. Ладно, чем бы ни накормили, главное, накормили. Могли бы сразу шлепнуть, как врага. Я же убил одного из этих марципанов. Может, они не опознали меня, как-никак 5 лет прошло? Несколько минут я гадал, опознали или не опознали, никакому выводу не пришел и решил, что перекусить и впрямь не мешало бы. Выдернув из банки полоску, я дождался разогрева, вскрыл упаковку и отдал блюду должное. Похоже, мясо было синтетическим, но, во всяком случае, оно было съедобным. Вкус хлеба также показался мне посредственным, а напиток пригодным разве что для человека, помирающего от жажды в пустыне. Одна радость, что на дармовщинку. Покончив с едой, я сложил мусор в пакет и стал думать. Меня кормят, от этого факта уже не отвертеться. Значит, меня заметили, обо мне знают. Тогда почему не идут на контакт? Ха-ха, а ведь понятно почему. Я для них слишком медленный, черепаха, улитка. Никаких нервов не хватит, чтобы общаться с таким заторможенным, как я. Аборигены ждут. Пройдет какое-то время, в меня вселятся темпы, витающие здесь повсюду, и вдыхаемые мною. Начну сотрудничать с клетками, нервами и со всей прочей моей начинкой. Перестроит организм чужака под местные кондиции, вот тогда-то и состоится контакт. Не раньше. Была охота занятым людям зря время терять. Интересное место. Мир в достаточной мере странный, но в то же время обыкновенный, пригодный для жизни обыкновенных людей, хоть и не для них созданный. Но люди в нем необыкновенные. Меня мороз продрал по коже, когда я представил себе ускоренную в несколько раз человеческую жизнь. Нет, в чем-то, конечно, удобно. Например, нечаянно смахиваешь со стола чашку и без проблем успеваешь подхватить ее задолго до соприкосновения с полом. Во время пожаров и стихийных бедствий вообще блеск. Вовремя унес ноги и спас самое ценное. При определенном навыке можно научиться и от пули уворачиваться. Хорошо, что я тогда стрелял из укрытия, и чужак не успел понять, откуда брызнула в него свинцовая смерть. Сколько сейчас лет моим тогдашним противникам? Я стал старше на 5 лет, а они лет на 12. При их работе пенсионер уже, наверное, если дожили. Вот что дико. В галактике движутся звезды, планеты водят вокруг них хороводы, идет своим чередом человеческая история, а у этих ускоренное кино. Нет, я не согласен так жить. И плевать мне на то, что субъективно жизнь марсиан длится, наверное, столько же времени, сколько и моя. Дурная эта субъективность и неполная. Видеть смену времен года не 60-80 раз на протяжении жизни, а 15-20. Нет, мне это не нравится. И без того человеческая жизнь не слишком длинна, чтобы ускорять ее. Вы мне полноценный фильм покажите, а не короткометражку. Солнце мало-помалу клонилось к закату и, кажется, намеревалось сесть в океан. Как положено, оно стало больше и краснее, такое раскаленное ядро. Казалось, при касании раздастся оглушительный пшик, и вода вокруг ядра закипит. Я по-прежнему был один на один с этим миром. Сидел, ходил, думал, ругался, швырял камешки в океан. Дважды справил малую нужду и постепенно сатанел от перспективы ночевки под открытым небом. На тверди всегда пожалуйста. Я там родился и знаю, кого надо бояться, а кто безвреден, как эхо-слизень. Но здесь я чувствовал себя, мягко говоря, не в своей тарелке. Может быть, хоть купол раскроется и впустит меня на ночь? Напрасные надежды. Я прикладывал к живому металлу палец и всю ладонь, подставлял радужку, чтобы быть опознанным, колотил и пинал купол. Все без толку. Когда кирпично-красный диск наполовину утонул в океане, вновь появился гонец с провизией, и вновь я проморгал его появление. Я опять кричал и опять пытался гнаться за реактивным гуманоидом, да только это было все равно, что на воловье и упряжке догнать электроцикл. Оставалось покориться обстоятельствам, а именно поужинать и лечь спать, где придется. На голой земле? Ну, нет. На траве? Тем более нет. Мало ли, какие змеи в ней ползают. Или насекомые. Если на Марсе водится что-нибудь вроде наших волчьих жуков, то никаких змей не надо, они уже избыточны. Может, расположиться у воды, на морском песочке? И всю ночь не смыкать глаз, следя за тем, чтобы из океана не вылезла на берег какая-нибудь хищная пакость? Благодарю покорно. И как тут насчет приливов? Мало приятного проснуться по уши в воде. Я быстро покончил с ужином и чуть ногти себе не сорвал, пытаясь вскарабкаться на купол. Пробовал взять его с разбега, все равно ничего не вышло. Представляю, как потешались те, кто следил за мной. Уж, наверное, кто-нибудь следил хоть в полглаза, может быть, занимаясь одновременно десятком других дел. Они тут все очень занятые. Не оставить гостя совсем без пригляда — это перебор. В конце концов, я вышел из положения. Выломал в роще здоровенную слегу, хорошенько разбежался и выполнил прыжок шестом. Получилось сразу, вот только поспать как следует я все равно не смог. Как солнце зашло, так стало, мягко говоря, прохладно. Укрыться было нечем, у меня зуб на зуб не попадал. Почему дядя не предупредил меня о том, что на Марсе ночи не теплее, чем на Земле? Я бы хоть теплой одежды набрал. Фонарика тоже не было, иначе я рискнул бы еще раз сходить в рощи и наломать дров для костерка. Луна у этой планеты, похоже, отсутствовала в принципе. Темень, глаз кали. Звезды кучками высыпали на небо, яркие, незнакомые, ни одного созвездия привычных очертаний. Где в галактике находится Марция, в нашем ли спиральном рукаве или в другом? Я и этого не знал. Кто-то мелкий возился возле купола, наверное, местный грызун или что-нибудь вроде того, а я гадал, сумеет ли он доплюнуть до меня ядом, а если сумеет, то достаточно ли точно он целится в темноте, чтобы попасть мне в глаз? Кажется, зверек был совершенно безобидным, но мысли об опасности хотя бы бодрили меня, мешая мерзнуть. А еще я думал о том, какие они подлые, эти микроорганизмы по кличке Темпа. Могли бы внедряться в меня активнее, чего они тянут? Ясно же, что марциане не станут со мной общаться до тех пор, пока мои и их внутренние часы не пойдут с одинаковой скоростью. Ну и сколько мне предстоит ждать? До утра уж так и быть потерплю, а дальше... И я вытерпел до утра. Встретил рассвет, как лучшего друга, и проклинал горы, закрывшие от меня прямые солнечные лучи. Но все же стало заметно теплее. Шуршащая живность возле купола куда-то исчезла, и я спрыгнул. «Ну, где мой завтрак?» «Опаздываете!» «Эй, хозяева!» — прокричал я в пространстве без всякого толку. Вздохнул. Выразился для облегчения души, как выражаются у нас на Тверде. Сходил к морю, умылся, утерся рукавом, еще раз огляделся. В окружающем меня ландшафте я по-прежнему был единственным человеческим существом. Становилось скучно. Тут-то я и заметил механизм. Он принадлежал к породе самодвижущихся и перемещался довольно шустро, кажется, на антиграве, а не на воздушной подушке. За что я мог ручаться, так это за то, что он не поднимал пыль и трава вокруг него не ложилась. Размером с повозку механизм наверняка и был повозкой. Но, наконец-то, хозяева вспомнили о госте. Давно пора. Я помахал хозяевам рукой, хотя, мог бы этого не делать, наверняка меня прекрасно видели. Механизм мчался прямо ко мне. Я думал, что метрах в 50 от меня он начнет сбрасывать скорость. И ошибся. В самый последний момент я успел отпрыгнуть в сторону, и уже тогда машина притормозила и с великим проворством развернулась почти на месте, вновь ринулась ко мне. Кажется, глупый механизм вознамерился искалечить меня, а то и убить. Если бы он боднул меня на скорости, то я бы отлетел мешком с переломанными костями. Шансов выжить у мешка было бы немного. Теперь я держался на стороже, но и механизм гораздо чутче отслеживал мои броски вправо-влево. Крики и жесты не производили на него никакого впечатления, он просто хотел наехать на меня. Ни стекол, ни смотровых приборов я не заметил, да и по манере движения механизма у меня сложилось впечатление, что он запрограммированный. Ну что ж, устроим тренинг, разомнемся, поиграем в салочки. Минут 10 я успешно уворачивался, а потом мне это надоело, чего нельзя было сказать о механизме. Он с тупым упорством продолжал меня преследовать. А не взобраться ли опять на купол? Конечно, на антиграве он достанет меня и там, но какая у него программа? Если примитивная, то он, пожалуй, попросту не поймет, куда я делся. Программа этого сволочного автомата не была примитивной. Как только я наметил движение в сторону купола, механизм тотчас отрезал мне дорогу туда. Теоретически я мог бы обойтись без дрына и в два прыжка сигануть сначала на крышу механизма, а с нее на купол. Однако не решался. Уж больно проворно двигался мой противник. Мне ничего не оставалось делать, кроме как продолжать метаться. Ну и до каких пор? Как поступит со мной этот поганый агрегат, когда я окончательно выбьюсь из силы и лягу ничком? Раздавит? Подденет снизу, подбросит и поиграет мной, как противный земной зверь-носорог играет с незадачливым обидчиком? Веселенькая перспектива. Я уже начинал задыхаться, когда механизму тоже надоела эта забава. Нет, он не перестал меня преследовать. Он просто-напросто выбросил из носовой части длинную узкую струю пламени, и она прошла в каком-то метре от меня, обдав жаром. Я отпрянул в ужасе. «Огнемет!» Шутки кончились. Вторая огненная струя едва не сожгла меня. Вот значит, как поступают хозяева с теми, на кого имеют зуб. Могли бы просто застрелить, так ведь нет, надо покуражиться. Стыдно признаться, но я запаниковал. Частично. Вы спросите, что это такое, частичная паника? Не знаю. Побегайте от огнемета, тогда мы с вами это обсудим. Но как бы я ни паниковал, а на одно обстоятельство все же обратил внимание. Движения механизма стали более вялыми. Быть может, не все потеряно. Попытаться убежать? Я так и сделал. Рванул к рощице со скоростью спринтера, укушенного шершнем или волчьим жуком, только ветер запел в ушах. Авось в рощице окончательно оторвусь. Никакой механизм не способен валить деревья с той же скоростью, с какой он движется по ровному месту. Или, может... Оглянувшись на бегу назад, я понял, что он может поступить еще проще, догнать меня и сжечь. Кажется, я зря подумал, что у механизма кончился заряд. Скорее, он перехитрил меня, симулировав вялость. Никогда еще я не бегал с такой скоростью. Казалось, сердце вот-вот выскочит из груди, проломит ребра или попросту взорвется. Ужас преследуемого и нагоняемого хищником зверька гнал меня к рощице, не слушая разума. А разум говорил: «Хана тебе, Ларс. Ну что ты дергаешься? Перед кем выделываешься, пытаясь бороться до конца? Кто тебя видит?» Да и не борьба, это вовсе обыкновенное бегство. Остановись и обернись навстречу струе огня. Ничего особенно ценного ты за свои 20 лет не совершил. Ну так хоть умри, мужчина. Механизм нагонял меня. Плюнув для пробы огнем, он едва не спалил мне спину. Ничего, через секунду он приблизится еще немного, и тогда... Я задохнулся. С такой скоростью ветер ворвался в мой распахнутый рот. Время остановилось. Морская волна, изогнувшись, нависла над песком и рушилась на него медленно-медленно, как при специальной киносъемке. Остановились качающиеся на ветерке кроны деревьев в рощице, замерли листья. Механизм тот сразу отстал. «Ха-ха, я победил! У меня получилось! Валяй, плюй меня огнем, хрен доплюнешь, а я и убегать от тебя не стану. Знаешь ли ты, тупая железяка, что я теперь могу двигаться так быстро, что ты, может, и отследишь мои перемещения, но уж точно ничего не успеешь сделать. Я могу забежать сзади и отвесить тебе пинка, могу заткнуть чем-нибудь твою огнеметную трубу, и ты не успеешь отреагировать. Ну что, все-таки хочешь плюнуть? Плюй!» Он не стал плеваться. Он остановился. Звучный голос с заметным акцентом произнес на стандартном интерсанскрите. «Поздравляем с первым успехом. Просим занять место в транспортном средстве. Вы будете доставлены туда, где пройдете полный курс адаптации». И распахнулся люк.